Глава 11. Во двор к нам примчался отряд удалой, и там капитан им скомандовал: «Стой!» Свифт. Давнишний слуга майора Беллендена Гидеон Пайк, принеся к постели своего господина одежду, приготовленную для утреннего туалета почтенного старого воина, и разбудив его на час раньше обычного, сообщил ему в свое оправдание, что из Тилитудлима прибыл нарочный.
«Из Тилитудлима?» — переспросил старый джентльмен, поспешно поднимаясь с постели и усаживаясь на ней. «Отвори ставни, Пайк. Надеюсь, моя невестка здорова».
«Откинь полог, Пайк».
«Что тут такое?» — продолжал он, бросая взгляд на письмо Эдит. «Подагра? Какая подагра? Она отлично знает, что у меня не было приступа самого сретенья». «Смотр? Но ведь я говорил ей месяц назад, что не собираюсь там быть. Платье из падуанского шелка со свисающими рукавами? Повесить бы ее самое. Кир Великий и Филипп Даст? Филипп, черт подери! Девчонка спятила, что ли? Стоило ли посылать нарочного и будить меня в 5 утра ради такой дребедени? А что в поскриптуме? Боже мой!» — воскликнул он, пробежав приписку. «Пайк, Пайк, немедленно седлай старика Килсайта и другого коня для себя!»
«Надеюсь, сэр, ничего тревожного из Тилитудлима?» — спросил Пайк, пораженный внезапным порывом своего господина.
«Ничего. То есть... да-да, ничего. Я должен там встретиться с Клеверхаузом по неотложному делу. Итак, Пайк, в седло, как можно быстрее. О, Господи, ну и времена! Бедный мальчик, сын моего соратника и старого друга!» И глупая девчонка заткнула это известие куда-то в постскриптум, как она сама выражается, после всего этого вздора о старых платьях и новых романах.
В несколько минут славный старик-офицер был совершенно готов к отъезду. Усевшись на коня столь же величественно, как это сделал бы сам Марк Антоний, он направился в Тилитудлим. Зная о давней ненависти леди Маргарет ко всем без исключения пресвитерианам, он по дороге благоразумно решил не сообщать ей о том, кто и какого звания арестованный, находящийся в ее замке, но самостоятельно добиваться от Клеверхауза освобождения Мортона. Человек исключительной честности и благородства, он не может не пойти навстречу такому старому роялисту, как я, размышлял ветеран. Все говорят, что он хороший солдат, а если так, то он с радостью поможет сыну старого воина. Я еще не встречал настоящих солдат, которые не были бы простосердечны, не были бы честными и прямыми ребятами. И я полагаю, что было бы в 1000 раз лучше, если бы стоять на страже законов, хотя грустно, конечно, что они находят необходимым издавать такие суровые. Доверили людям военным, а не мелочным судейским крючкам или меднолобым сельским дворянам. Таковы были размышления майора Майлса Беллендена, прерванные подвыпившим Джоном Гьюдгиллом, который принял у него повод и помог ему спешиться на грубо вымощенном дворе Тилитудлима.
«Ну, Джон, — сказал майор, — хороша у тебя, черт подери, дисциплина. Ты никак уже с утра успел начитаться женевской стрепни?»
«Я читал литании, — ответил Джон, покачивая головой и смотря на майора с хмельною важностью. Он уловил лишь одно слово из всего сказанного майором. «Жизнь коротка, сэр, и мы — полевые цветы, сэр.
Вик, вик.
И лилии дола».
«Цветы и лилии? Нет, приятель, такие чудища, как мы с тобой, едва ли заслуживают другого названия, чем плевел, увядшая крапива или сухой бурьян. Но ты считаешь, видимо, что мы все еще нуждаемся в орошении?»
«Я старый солдат, сэр, и благодарение Господу...»
«Вик, вик. Ты всего-навсего старый пьянчуга, приятель. Ладно, старина, проводи меня к своей госпоже».
Джон Гьюдгилл привел майора в большой, выложенный каменными плитами зал, где леди Маргарет, суетясь и поминутно меняя свои приказания, заканчивала приготовление к приему знаменитого Клеверхауза, которого одни чтили и превозносили до небес, как героя, а другие проклинали, как кровожадного угнетателя.